С одной стороны, можно сказать, что лжеучения, которые соблазняют верующих, они вот не спасаются от лукавого. А с другой стороны, если даже вехи истории, когда в церкви начинают проходить не те процессы, которые можно называть духовными, начинается где-то уже отступление, и сразу же церковь подвергается нападкам со стороны различных лжеучений. И вот появление пятидесятников, которые очень сильно опустошили церкви, с одной стороны, это серьезный показатель того, что церковь где-то что-то посмотрела в отношении к своей главе. А с другой стороны, Господь милости своей таким образом стал все-таки освобождать церкви, испытывая через это. Стали увлекаться духом обольщения. Вот перед этой такой великой ломкой. В знании Господне, в допущениях вот его таких, всегда содержится и еще элемент милости, элемент очищения, момент выхода. Вот как он с Каином поступил, давая ему наказание, заставляя его заниматься не тем уже, чем он раньше занимался, от земли питался, а подвигая его к другому, Господь и указывал выход. Вот и здесь. Не знаю, в истории не указано, но мотивов может быть очень много. Не могу сказать. Видите, на поверхности вот могут плавать различные события, например, расположенные к человеку, или не знают, что он будет проповедовать, или не разобрались, что он говорит тут о духовном крещении, о знамении иных языков. Ну, интересно. Вон он, рядышком община батайская регистрирована. Приехал цыган туда, стал проповедовать, молитвы совершать. Но в церкви не пошло по домам, а там люди в Америку собирались, увлеклись, духа получили. И так вот и уехали в Америку. Оно все к здоровому болезни липнет. А к больному липнет и не одна. Поэтому, с другой стороны, нам нужно посмотреть на вот это появление этого заблудного заблуждения очень внимательно. И видеть в этом также, что Господь стал серьезно взыскивать с народа Божия. Ну вот, например, в Херсоне разделилась община. Это последнее событие. Вот когда Евгений Константинович Радославов стал создавать свои миссии, там, свои церкви пытался. Община Херсонская разделилась. Прошло буквально несколько лет. И вот уже на совещании я слышу, что они молятся, взявшись за руки. Вот начинаются вот эти поползновения. Разве для молитвы необходимо такое взяться за руки и молиться? Да еще и под музыку. И в нашей сегодняшней ситуации надо бодрствовать перед Господом, чтобы поступать верно, содержа слово жизни. В чем еще Господь благословляет русский народ? Распространяются книги Священного Писания. Библейское общество все же их распространяет. Брат Бедекер уже не совершает свой труд среди заключенных, но продолжает этот труд брат Подин. Он раньше сопровождал Бедекера в качестве переводчика, и тогда вот его сердце прилепилось к этому служению, и он молился об этом служении Господу. И Господь вот так через него продолжил этот труд. И есть еще Менонитское братство. Они живут в лучших условиях, баптисты и евангельские, потому что они считаются верующими иностранного и вероисповедание по своему рождению. Жили они по сравнению с русскими более зажиточно. Давала возможность им и чаще проводить конференции библейские, заботиться о подготовке служителей. С русскими баптистами у них были хорошие отношения, и менониты время от времени помогали им материально, помогали в строительстве молитвенных домов, а в некоторых местах и в устройстве хоров. Но с русскими баптистами они не объединялись, потому что у русских баптистов некоторые пункты их программы совершенно расходились с тем же, что было у менонитов, например, в отношении воинской службы. Потом еще некоторых вопросов, которые все-таки заставляли менонитов быть в стороне от этих двух союзов. Затем начинается Первая мировая война. В это время положение христиан становится еще более тяжелым, потому что их рассматривают как германских агентов. Вера у них немецкая, все у них немецкое. Вот как об этом пишет Лер. Наступление войны с Германией отмечено началом похода против всех, не принадлежащих православной церкви. Баптисты намечены были для особенного нападения по той причине, что они якобы получили свою веру из Германии. Другие евангельские христиане тоже пострадали. Обращение к правительствующему сенату и протесты правительству не принесли никакой пользы. Правительство ответило на это новыми правилами, в силу которых всякий сектантский проповедник, проповедующий вне своей общины, должен арестовываться и подвергаться тюремному заключению. Мое энергичное объяснение с директором департамента духовных дел осталось без последствий. Когда я узнал, что Иисус Христос, глава церкви и царь царей, ясно приказал ученикам, чтобы они шли и проповедовали Евангелие всей твари, то его превосходительство сказал в ответ: «В таком случае вы можете удалить это место Нового Завета, если царское правительство заставляет вас поступать иначе». Вот такой ответ. Вот посмотрите, с одной стороны, ищут благо сильных мира сего, и вот такой настолько яркий ответ, и церковь все равно еще не получает вразумления. Ничего подобного. подобного мы не можем сделать, ответил я. Нам невозможно повиноваться людям более, нежели Богу. В результате моя ссылка. Несмотря на все наши старания быть полезными для Родины, нас смотрели подозрительно. Господь так вот прямо не всегда учит, вот буквально прямолинейно, хотя совершенно есть много таких конкретных прямых заповедей. Но вот в этот период, когда церковь ищет благоволение сильных мира сего, вот в этих ответах уже должно быть для церкви предупреждение. Другое дело, что мы не всегда это можем видеть. Ну, например, когда у нас в Ростове зарегистрировалась община, вот когда произошло разделение, и та часть церкви зарегистрирована. Власти всегда говорили, вот независимо от совета церквей, автономно, мы вас зарегистрируем. А когда уже стали гнать другую часть ростовской церкви, то те же самые представители власти говорили, что регистрации, кроме как под всех Б, нет. Но вот что интересно, кто желает исполнять волю Божию, тому это все открыто, тому это все понятно. А кто не желает исполнять волю Божию, то и для тех вот таких уже того или другого государственного чиновника, так и остаются закрытыми. Все зависит не от того, что мы вот что-то не поняли, что недопоняли, что-то не услышали, чего-то не узнали. Все зависит от настроенности нашего сердца в отношении нашего главы. Во время войны особенно много урона принес генерал Эбелов, начальник Одесского военного округа. Многие церкви позакрывал, многих христиан повысылал из Одесской области, из Одесской губернии. В это же время к судебной ответственности появится и редактор и издатель журнала «Слово истины» Тимошенко. Это 1914 год. И вы знаете, вот это непризнание церкви, отказ легализировать союз, закрытие молитвенных домов и в то же время пробуждение среди русского, они приводят русских христиан вот к таким особенностям, которые потом выливаются в два разных направления. Одни христиане все больше укрепляются в том, что желающие только жить благочестиво Христе Иисусе будут гонить, то они странники и пришельцы, и что не вот, искать какого-то благоволения у сильных мира сего, а Дух Господень действует, Дух Господень приводит к рождению свыше, приобщает спасаемую церковь во всех условиях. И эта ветвь устремляется в небо. А те, которые все-таки хотели быть полезными для Родины, вот помните, как Фетлер там пишет, да? Несмотря на все наши полезными для Родины, на нас смотрели подозрительно. Когда произошла смена власти, воспряли духом. И вот это вот внутреннее духовное желание быть полезным для Родины ввергло их в новые искушения, в новые трудности привело к отступлению от Бога. Я не говорю, что это какой-то союз, какая-то церковь. Нет, там уже, когда был закрыт тот и другой союз, Слово Господне, оно достигало только индивидуально каждого человека. Уже каждый христианин там был верен Господу или не верен. Но через эти уроки истории, так вот для меня, что Господь учил народ свой действительно быть народом, который на земле здесь странники пришелец, который, подобно апостолам или как Христос, никогда не искал признания для домостроительства у государства. Никогда не касался вопросов устройства государства, там рабства или освобождения от рабства, а искал только одного – проповедовать Царствие Божие. Вот откуда вот эти вот такие грамматические процессы, возникновение союзов, вот, или их развал, отступление от Господа, вот, стремление как-то вот между христианами наладить те или другие связи, или же, наоборот, идти вот таким узким, который ведет только в небо. Наступает февраль 17 года. Мы сейчас будем говорить о периоде, когда правило временное правительство. С переменой правительства, а здесь не только правительство, но и вообще в какой-то мере и строя, изменяются обстоятельства. Объявляется амнистия всем осужденным за убеждение. Так всегда поступает правительство новое по отношению к старому правительству. Братья возвращаются из тюрем и ссылок, по городам проходят многолюдные призывные собрания, проводятся уличные миссии. Знакомая нам обстановка, да? История имеет такую особенность повторяться. Балихин возвращается в июне 17 года из двухлетней ссылки в Нарымский край. А в июле он уже успевает посетить ряд церквей, 20 новообращенных. Представляете, вот какая жажда успеть сделать для Господа, что возможно, да? Тимошенко сразу же по возвращению из ссылки возобновляет редактирование журнала «Слово Истины». И после шестилетнего перерыва начинаются съезды евангельских христиан. Вот этот период, когда больших законов нет, пока еще действуют новые условия. И я хотел познакомить вас с первым съездом баптистов. Долгим казался шестилетний перерыв после Московского съезда в 2011 году. Речь идет о съезде баптистов. В Москве, помните, там в сентябре был съезд, да? Когда флаг вывесили. Порой казалось, что бывшему кошмарному сну реакции не будет конца, и над головами верующих всегда будет висеть родового. Но вот открылись двери темницы, над нами разорвались тучи насилия, и блеснул яркий луч свободы. Как быстро христиане дают оценку, что есть, не зная еще что будет. Речь идет: «Народился новый день труда, и всем нам предстоит великая работа на Ниве Божьей». На первый свободный съезд баптистов, назначенный на 20 апреля 1917 года во Владикавказе, со всех концов Центральной России и Кавказа направились старые и молодые служители Евангелия. На съезд 90 делегатов, 50 гостей. Приятна была встреча братьев-проповедников, которые за последние годы по разным обстоятельствам вынуждены были жить в округах или же томиться в ссылке. Какое обилие переживаний, впечатлений, мыслей, чувств и идей накопилось у каждого, и за душевным братским беседам не было конца. Первый день съезда прошел вяло, и все время было и посвящено проверке делегатских полномочий. Избранная поверочная комиссия из братьев Мазаева, Павлова и Савельева при секретаре Савельи отнеслась к своим обязанностям с должным вниманием, и вскоре открылось, что некоторые исследования. Когда на нашем съезде работала мандатная комиссия, многие отнеслись с непониманием. Но и в этом случае вот целый день прошел проверки полномочий. Значит, поверочная комиссия, значит, была Григорий Мазаев, Павлов и Савельев, еще секретарь Савельева. И целые два дня съезд терпеливо и настойчиво очищал свои ряды от неправомочных лиц. У баптистов дисциплина была на своем месте. Здесь не указано. Надо надеяться, что будущие съезды будут из-за лишнего бремени переоценивать доброкачественность прибывших делегатов. Да и все недостойные мужи запомнят этот урок, чтобы вторично не попасть в неловкое положение. Здесь только вот из этой статьи отчет о съезде. Эти мужи названы не, а они приехали на съезд. Так что на съезде вот такая комиссия мандатная, она имеет основание в истории. На третий день, 22 апреля, съезд наконец приступил к своей прямой работе. Председателем съезда был избран Григорий Мазаев, товарищем председателя Непраш и секретарями Тимошенко и Белоус. Бывшее правление Союза не позаботилось о составлении программы съезда, и теперь кат вносил свой вопрос, и, конечно, каждый считал свой вопрос важным и первым. Наконец, в первую очередь, съезд занялся вопросом, как быть с представителями съезда евангельских христиан, прибывших на съезд. Попутно всплыли старые жалобы на нехорошее действие некоторых членов Союза евангельстиан. Приглашенные на заседание Троснов, Санин и Бодю передали письмо от Совета Союза евангельских христиан съезду баптистов, в котором снова повторялось предложение образовать объединенный комитет. Дело в том, что на прежних съездах это предложение уже было, но образовать объединенный комитет обоих союзов, вот, который бы начал полагать на объединение, и так и не смогли. Брат Троснов обратился с просьбой начать совместную работу на Ниве Божьей. Значит, помните, Троснов один из той группы петербургской молодежи. Там разделил, да? А здесь уже заботится об объединении. Затем ему и другим братьям ставили вопросы о составе и целях Союза евангельских христиан в связи с знаменитой Леушкина. Долго толковали об автономии общин и об отношении таковых к Союзу, и наоборот. В итоге было решено послать на съезд евангельских христиан 5 представителей от Союза баптистов с наказом настаивать на исполнении Владикавказского соглашения. Оно было заключено между Мазаевым и Прохановым в 1912 году. Особенность этого соглашения была такова, что там требовалось удалять из общин союзов членов, неправильно принятых в одном или другом союзе. Ну, например, баптисты отлучили, а евангельские принимают. Евангельские отлучили, баптисты принимают. То есть, если там отлучили, то там не должны принимать. Это был серьезный вопрос для них. И вот в эту комиссию, которая поедет на съезд евангельских христиан, входили Павлов, Тимошенко, Алехин, Скороходов, Жулин. Итак, они на этом съезде избрали 5 представителей на съезд евангельских христиан. Интересная деталь. Одновременно съезд постановил, несмотря на то, как отнесутся евангельские христиане к этому требованию съезда баптистов об удалении из их общин отлученных в баптистских общинах лиц, все лица, будь таковые найдутся, которые были исключены из общин евангельских христиан и приняты баптистами, подлежат немедленному удалению. То есть, кто был отлучен и здесь принят, подлежат немедленному удалению. Обратите на это внимание, потому что интересна будет реакция по этому же вопросу съезда евангельских. Из доклада представителя Союза Дея Мазаева съезд узнал горькую истину, что деятельность Союза с конца 1915 по 1917 год была сведена к нулю. Причина бездеятельности – война, жестокие гонения и робость некоторых.